Весть его представила Мария Салычева. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Дмитрий Медведев в последнем на посту президента послании Федеральному собранию выступил за проведение в стране политических реформ. О своей готовности участвовать в акции «За честные выборы» в социальных сетях объявили уже около 40 тысяч человек. Организаторы просят власти не вводить в Москву войска в день митинга. В Казани мать 20-летнего юноши подала в суд на сотрудников полиции, участвовавших в облаве на призывников. Эти и многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. В своем послании Федеральному собранию Российской Федерации президент Дмитрий Медведев предложил провести комплексную, как он выразился, реформу политической системы. Она включает в себя переход к выборам глав регионов прямым голосованием и изменение схемы выборов в Государственную Думу. Предлагается также значительное упрощение регистрации политических партий. Эксперты единодушны во мнении, что на эти нововведения Кремль пошел под влиянием массовых протестов оппозиции, однако считают, что на практике такая политическая реформа к подлинной демократизации не приведет, рассказывает Виталий Камышев.
Свое послание Федеральному собранию президент Дмитрий Медведев начал с предостережения неким силам извне, которые хотели бы, чтобы в России воцарился хаос. Дмитрий Медведев при этом заявил, что считает основным достижением своего президентства успешное преодоление последствий мирового финансового кризиса и рекордно низкую инфляцию. Затем, покидающий свой пост в марте будущего года, президент заявил о необходимости комплексной политической реформы.
Перейти к выборам руководителей субъектов Российской Федерации прямым голосованием жителей регионов. Ввести упрощенный порядок регистрации партий. Отменить необходимость собирать подписи для участия в выборах в Государственную Думу. Сократить количество подписей избирателей, необходимых для участия в выборах президента России, до 300 тысяч. А для кандидатов от непарламентских партий до 100 тысяч. Предлагаю изменить систему выборов в Государственную Думу. Считаю целесообразным для укрепления связи депутатов с избирателями ввести пропорциональное представительство по 225 округам. Эта мера позволит каждой территории иметь своего непосредственного представителя в парламенте.
О причинах, по которым кремлевское руководство было вынуждено объявить о начале реформы политической системы, Радио Свобода сказал политолог, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов.
Совершенно очевидно, что основной причиной послужило массовое недовольство результатами думских выборов, которые вылились в митинги в Москве и в других городах России. Без этого, безусловно, даже на самые малые уступки нынешнее российское руководство не пошло бы. Неоднократно они говорили о том, что российская политическая система доведена до почти полного совершенства и сколько-нибудь серьезных изменений не планировалось. Теперь вот они стали необходимыми неожиданно. И, в общем-то, причинно-следственная связь здесь очевидна.
Шагом в сторону демократизации политической системы назвал предложение Медведева руководитель информационно-исследовательского центра «Панорама» Владимир Прибыловский, а вот один из авторов альтернативного проекта избирательного кодекса, эксперт Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» Александр Кынев, считает президентские инициативы скорее шагом назад.
Это имитация перемен. При том, что под вывесками и разговорами о демократизации на самом деле предлагаются схемы во многом еще более худшие, чем то, что есть сейчас, и гораздо более худшие, чем было при Ельцине. Если говорить о выборах губернаторов, ну, Путин на горячей линии своей сказал о том, что это будут выборы только среди кандидатов, одобренных президентом. Суть, я так понимаю, что, видимо, это продолжение той же идеи. А что касается системы выборов в Государственную Думу, то в тех формулировках, в каких это было изложено в послании, невозможно понять, как это будет выглядеть на практике, потому что вариант, который публично озвучил Медведев, это какая-то очень странная политическая экзотика. Во всяком случае, исходя из заявлений последнего времени, слушая то, как это было сказано сегодня, мы видим два из возможных варианта. Вариант первый – это смешанная система, когда есть пропорциональная часть и есть 225 округов, но она, как и была раньше, не связана. То есть победители определяются независимо по округам, а независимо по подспискам. То есть, грубо говоря, по одной половине побеждают те, кто победил хотя бы с превесом в один голос. То есть, грубо говоря, одна партия может выиграть всю половину разъезжаются по кругам, и еще получают большой кусок по второй части, и получают таким образом имеют 30% 2/3 мест. Если все это только для партийных кандидатов вообще, а независимых кандидатов нет, то это попытка просто путем такого политического наперсточничества, даже в условиях падения количества голосов, сохранить себе формальное доминирование в парламенте, делая вид, что это якобы перемены. Это вариант, резко усиливающий представительство партии власти, но при этом еще более сокращающий представительство не то что малых, но даже средних партий, попытка практически вообще целиком поставить представительные органы под контроль одной партии, может быть даже там в полном объеме. Сумма много, толку мало, неспособности идти на реальные перемены заменяют их большим количеством громогласных заявлений, которые на практике являются попыткой просто-напросто запутать и вместо внятных, четких и понятных демократических схем предложить всевозможные эрзацы, которые на практике ведут к еще большему произволу. Я бы сказал так, это такая система откровенного политического цинизма, который пытается маскировать под перемены, на самом деле еще более манипулятивные и еще более несправедливые схемы.
Свою оценку новым политическим инициативам президента Дмитрия Медведева, обнародованным в послании Федеральному собранию, дал политолог Александр Кынев. Политолог Андрей Пиантковский убежден, что любые предложения, которые сегодня выдвигают члены правящего тандема, не будут восприняты активной частью российского общества.
Как всегда в таких случаях, во время кризиса авторитарного режима, все эти так называемые уступки, они характеризуются одной формулой – слишком мало, слишком поздно. Проблема не столько, что сказать, его проблема слушателя. Он просто никому сегодня не интересен. Требования оппозиции – это кардинальнейшая смена политической системы. И после этого проведения новых свободных выборов в Думу и президента, я вернулся из командировки, 2 дня не был в Москве, я почитал сегодняшний дискурс, высказывание, это уже другая сторона. Вектор перемен просто уже необратим, и всякие вот жалкие предложения Путина и Медведева, они никому не интересны, так же, как сам Медведев. Путин еще интересен, потому что с ним придется вести переговоры об его уходе, демонтажа режима.
В президентском послании высказаны новые идеи, которые соответствуют взглядам справедливой России, заявил лидер фракции эсеров в Госдуме Сергей Миронов. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов посланием президента разочарован. К провозглашенным Медведевым политическим реформам Зюганов относится скептически. Нас опять ведут к схеме, по которой бороться на выборах будут денежные мешки или бандиты, цитирует лидера компартии агентство «Интерфакс». Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин отметил, что в выступлении Дмитрия Медведева не было ответа на главный вопрос, что делать с фальсификациями на выборах и будут ли наказаны виновные в этих фальсификациях. В таких условиях, подчеркивает Митрохин, можно вводить прямые выборы губернаторов, но и их результаты могут быть сфальсифицированы так, как нужно власти. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:15. И сейчас заголовки главных новостей.
Радио Свобода. Новости.
Дмитрий Медведев в ежегодном послании к Федеральному собранию предложил ряд законодательных инициатив по реформе политической системы. Медведев сегодня же назначил руководителем своей администрации вице-премьера Сергея Иванова. На борт спасательного судна поднято тело 17-го погибшего в результате катастрофы буровой платформы «Кольская» в Охотском море. Пропавшими без вести до сих пор числится 36 человек. Лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов не пойдет на московский митинг за честные выборы 24 декабря. Лимонов заявил, что не может простить одному из организаторов акции Борису Немцову то, что он согласился перенести предыдущий массовый митинг 10 декабря с площади Революции на Болотную площадь Москвы. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», а сразу после ее окончания в 19:00 в нашем эфире передача «Время гостей», она посвящена последнему посланию Федеральному собранию президента Дмитрия Медведева, о чем третий президент говорил, о чем он промолчал, что пожелал президенту четвертому. Гость нашей студии сегодня политолог, профессор Высшей школы экономики Марк Увнов и руководитель Ассоциации предпринимателей «Новое дело» Михаил Дворкович, ведущая Анна Качкаева. Эфир, еще раз напомню, сегодня в 19:00 по Москве, сразу после новостей, не пропустите. Нашу программу продолжает обзор публикаций в международной печати. Сегодня это американская пресса на линии прямого эфира. Наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. Ближний Восток в эти дни остается регионом, привлекающим всеобщее внимание. Какие сегодняшние публикации в американской печати на этот счет вы сочли наиболее интересными?
Андрей, здравствуйте. Газета «Нью-Йорк Таймс» посвятила редакционную статью ситуации в правительстве Ирака после полного вывода из этой страны американских войск в минувшее воскресенье. В статье говорится, никто не ожидал, что опасности и трения среди иракских политиков исчезнут сразу после ухода последнего американского солдата. Однако, по крайней мере, премьер-министр Нури Камал Аль-Малики, член шиитского большинства, мог бы приложить усилия к решению проблемы создания для Ирака такого будущего, которое бы базировалось на демократических принципах. Вместо этого Малики демонстрирует огромный интерес к расправе над суннитским меньшинством. Вместо того, чтобы предпринять обнадеживающее приобщение этого меньшинства к политической жизни, Малики создал опасный политический кризис, издав ордер на арест вице-президента Ирака Тарика Аль-Хашеми, ведущего суннитского политика, обвинив его в руководстве эскадроном смерти. Хашеми, отрицающий эти обвинения, скрылся на территории полуавтономного региона Курдистан, чтобы избежать ареста. То, что этот ордер на арест выпущен сразу после вывода из Ирака американских войск, в высшей степени подозрительно, говорится в статье. Если есть основания для обвинений, они должны быть расследованы. Но проблема в том, как обеспечить независимое расследование. Ведь правительство Малики уже так часто вмешивалось в работу хрупкой иракской юридической системы. Сунниты же, понятное дело, видят в акции против Хашими стремление Малики к Малики к консолидации власти. Им уже было отказано в ранее обещанных постах в постсаддамовских правительствах. В октябре Малики арестовало около 600 иракцев по подозрению в том, что в прошлом они якобы были членами саддамовской армии и партии Баас. В среду Малики безрассудно угрожал уйти из поддерживаемого американцами коалиционного правительства и предупредил курдских лидеров, что их ждут некие проблемы, если они не вернут Хашими в Багдад. Республиканцы в США, включая сенаторов Маккейна и Грэма, используют этот кризис, чтобы обвинить президента Обаму в том, что он не оставил значительного числа американских военнослужащих в Ираке на неопределенный срок. Они не правы в принципе, но разве они не предупреждали, что иракско-американское соглашение о военном присутствии истекает к концу года? А в данный момент необходим серьезный диалог между ведущими иракскими политиками для того, чтобы снизить трения и начать эффективно править страной. Говорится в редакционной статье в газете «Нью-Йорк Таймс». Андрей.
Алан, ну и, разумеется, нас интересует Россия. Прежде всего, есть ли публикации, касающиеся предстоящего 24 декабря митинга за честные выборы?
Андрей, много сейчас пишет американская пресса о том, как Алексей Навальный, блогер-оппозиционер, отбыв 15 суток административного ареста, вчера не замедлил воспользоваться своей растущей славой. Он привлек тем самым внимание к масштабному этому антиправительственному митингу, который намечен на субботу. Он призвал людей всей России в этот день выйти на улицу и выразить свое возмущение партии «Единая Россия». Об этом пишет корреспондент газеты «Нью-Йорк Таймс». Корреспондент описывает, как Навального выпустили из спецприемника глубокой ночью в снежную бурю. Навальный ловко уходил от ответов на вопросы о его собственных намерениях в политической сфере. И корреспондент пишет, что трудно понять, насколько велико влияние Навального, в том числе, насколько велика его способность вывести демонстрантов на улицу. И неясно, хватит ли энергии и слаженности вообще лидерам оппозиции российской, чтобы волна акций протеста продолжалась. Многие участники демонстрации, представители среднего класса, а руководство составлено из лидеров самых разных партий и организаций, часто увязающих в междоусобицах, пишет корреспондент «Нью-Йорк Таймс», напоминая о недавнем скандале вокруг телефонных переговоров Бориса Немцова. И корреспондент «Wall Street Journal» пишет о том, что в минувшие выходные Алексей Навальный фактически потерял шансы баллотироваться. «Яблоко» отвергло его диктатуру и выдвинуло Явлинского. Со своей стороны Навальный сказал, что баллотироваться не собирается, так как считает выборы незаконными. И по мнению организаторов, пишет корреспондент Wall Street Journal, в субботу на митинг придет еще больше народу, чем 10 декабря. Видимо, в том числе для того, чтобы посмотреть на Алексея Навального. Вот таков феномен Навального в описании американской прессы. Андрей.
Спасибо. Это был Алан Давыдов, наш корреспондент в Вашингтоне. Итак, выступление Дмитрия Медведева перед Федеральным собранием состоялось на фоне подготовки к митингу за честные выборы. В социальной сети Facebook о своем желании принять участие в акции заявили уже почти 40 тысяч человек, а вчера деятели культуры и представители московской интеллигенции обратились к президенту с просьбой не вводить в Москву войска и дополнительные полицейские формирования в день митинга, рассказывает Анастасия Кириленко.
Деятели культуры в среду обратились к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой не вводить в Москву войска и дополнительные полицейские силы в день митинга за честные выборы 24 декабря. Письмо подписали народная артистка СССР Светлана Немоляева, профессор Московской консерватории Нина Коган, члены Общественной палаты Михаил Блинкин и Глеб Павловский, телеведущие и преподаватели вузов. Один из подписантов, телеведущий Михаил Шац, рассказал Радио Свобода, что старается всячески помогать организаторам митинга.
Я полностью поддерживаю идею этого митинга. Был 10-го и стараюсь всячески помогать, чем могу, в организации этого мероприятия. Нигде не скрываем свою позицию. В общем, даже большую часть своей роли мы видим в том, что мы публичные люди. И, в общем, наверное, наша позиция, ее легче заметить, чем позицию просто рядового гражданина. Поэтому всячески на всех углах, на котором нам дают говорить, мы говорим о том, что думаем по этому поводу. То, что мы увидели 4 декабря, это уже было окончательной гранью, нахождение за которой я посчитал просто унижением своего человеческого достоинства или поражением в правах, если хотите.
Заявителями митинга 24 декабря за честные выборы являются активисты Левого фронта, а также журналист Сергей Пархоменко, который занимается вопросами безопасности и комфорта манифестантов. Важная новость среды. На митинг в виде исключения разрешено приносить термосы с чаем. В четверг в кафе-клубе «Мастерская» в Москве пройдет собрание неравнодушных людей, готовых поддержать организаторов акции. Эта же группа через Facebook сообщает о печати листовок, наклеек и раздаче трафаретов для рекламы митинга. А в пятницу состоится заседание оргкомитета митинга, в котором примут участие политики, журналисты и деятели культуры. Некоторое время назад модератором оргкомитета, а также его казначеем, была назначена журналист Ольга Романова. Она рассказала, что на митинг с помощью интернет-кошелька собрано 3 миллиона рублей.
Люди продолжают жертвовать деньги. Вот только что Анатолий Григорьевич Лысенко, спонсор российского телевидения и всего на свете, дал 10 тысяч рублей наличными, которые я сейчас пойду и положу на счет через банкомат, потому что, ну, Анатолий Григорьевич просто в состоянии здоровья не может это сделать сам, ну и по годам. Я сейчас это сделаю за него. Вот я сейчас захожу на Яндекс.Деньги. Так, ну сейчас у нас больше 3 миллионов рублей, то есть если посчитать.
Следующее заседание оргкомитета, оно будет в пятницу, если я не ошибаюсь.
Да, в пятницу, совершенно верно.
Какие там будут обсуждаться вопросы? Известен ли вот список выступающих уже ведущих?
Вот именно это мы будем, этим и будем заниматься. Список выступающих. При этом это список выступающих, я бы сказала так, это список выступающих, которые, опять же, сами пользователи могли голосовать. Несколько сайтов, несколько страниц на Facebook, которые занимаются голосованием. Мы будем, наверное, все-таки всех, все списки собирать вместе и выводить, извините, среднюю температуру в больницу, другого выхода я не вижу.
Дороговизна акции объясняется тем, что организаторы решили позаботиться о хорошей аппаратуре, так, чтобы всем было слышно выступающих. К вечеру среды о своем намерении прийти на митинг за честные выборы сообщили 37 тысяч человек. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Жительница Казани Нурфия Хасанова направила в Следственный комитет заявление с требованием возбудить дело в отношении сотрудников полиции, которые, как она утверждает, в течение 8 часов незаконно удерживали ее 20-летнего сына Эльдара Шарапова. Полицейские действовали в интересах военкомата Советского района Казани. С подробностями Олег Павлов.
Составить иск Хасановой помогли юристы Казанского правозащитного центра, рассказывает руководитель этой организации Игорь Шолохов.
Ситуация заключалась в том, что его действительно его задержали, отвезли в военкомат. В военкомате отобрали документы, мобильный телефон, верхнюю одежду, посадили в автобус и отвезли для прохождения военно-врачебной комиссии, обследования в 18-ю поликлинику.
У Эльдара Шарапова язва желудка. 3 года назад он перенес операцию, ему приходится строго соблюдать режим питания и предписания врачей. В военкомате все необходимые документы имелись, однако, по словам мамы Эльдара, военный билет ему выдавать не спешили.
Сколько он ходил в военкомат и в штаб военкомат ходил, там документов нет. Обратно сюда, в этот отправили в советский военкомат, там тоже нет документов. Ну, видимо, я поняла, что потеряли. Но, оказывается, документы не потерялись. Ему просто не давали военный билет.
14 декабря в квартире Эльдара раздался телефонный звонок. Звонили из опорного пункта полиции. Парня пригласили на 8 утра на беседу. Ильдар никогда ни от кого не бегал, нарушений закона за ним не числилось, и, как подчеркивает Игорь Шолохов, отправился в полицию с чистой совестью.
Он сам пришел, во-первых, добровольно, то есть ничего он не уклонялся, и никаких оснований к подобным вещам у сотрудников полиции не было. Это, мы считаем, что это нарушение действующего законодательства, это незаконное задержание, незаконное удержание в помещении государственного органа, коим являлся сначала опорный пункт милиции, потом военкомат и медицинское учреждение.
В результате Эльдар оказался задержан и под конвоем прошел медкомиссию военкомата. Нурфия Хасанова рассказывает со слов сына, что с ними обращались как с арестантами и этого не скрывали.
Там их заперли, держали в комнате, даже в туалет не выпускали. Там их держал милиционер и один кивет-штатский. Когда он пришел уже, он говорит... Все, мне документы, говорит, сказали, не сделает. Этот майор Насыбулин сказал, пусть, говорит, он говорит, еще побегает, эту трубу поглотает.
Юрист Казанского правозащитного центра Регина Шакирова утверждает, нарушения со стороны силовиков явные и неоспоримые.
Мы полагаем, что здесь были нарушены право на свободу передвижения. Здесь действия по изъятию личных вещей, там телефон, паспорт, верхняя одежда, можно вообще рассматривать как кражи личного имущества, потому что они не имели права там их отбирать у них.
Пострадавшие говорят, что они ничего не имеют против прохождения медкомиссии и дополнительных проверок со стороны военкомата. Но их возмутили способы и методы, с которыми там обращаются с призывниками. Поэтому Нурфия Хасанова обратилась с жалобой в Следственный комитет.
На основании этого я вынуждена была обратиться в Следственный комитет при прокуратуре, чтобы на сотрудников возбудили уголовное дело по незаконному задержанию детей.
Как выяснилось, военком Советского района в свое время дал команду предоставить Эльдару Шарапову отсрочку от службы в армии по медицинским показаниям. Но некоему майору так хотелось выполнить план, что он пошел на явное нарушение указания своего командира. Руководитель Казанского правозащитного центра Игорь Шолохов не перестает удивляться выдумке военных и полиции.
Проверка, которая будет проведена военно-следственным отделом, и они, я думаю, вот на все эти вопросы ответят. Чей это был креатив, чья была эта задумка, чтобы вот таким образом поступить. То есть каждый, с каждым разом, с каждым новым призывом все интереснее и интереснее, так сказать, мысли появляются у тех, кто обеспечивает призыв, призывную кампанию. Вот в этом году вот так вот они блеснули.
Эльдару Шарапову, несмотря на угрозы со стороны майора Советского военкомата Казани, сейчас готовят документы на освобождение от службы. А вот в отношении полицейских Следственный комитет должен провести проверку. По мнению правозащитников, их задача защищать граждан, а не подвергать их унижению. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
Ну, а на Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Дмитрий Медведев в ежегодном послании к Федеральному собранию предложил ряд законодательных инициатив по реформе политической системы. Среди них прямые выборы губернаторов, упрощение порядка регистрации партий, одномандатные округа на выборах в Госдуму. Среди иных инициатив – децентрализация властных и финансовых полномочий, контроль за расходами чиновников, необходимость создания общественного телевидения. Дмитрий Медведев назначил руководителем своей администрации вице-премьера Сергея Иванова, прежний глава администрации президента Сергей Нарышкин накануне был избран спикером Госдумы 6-го созыва. На борт спасательного судна поднято тело 17-го погибшего в результате катастрофы буровой платформы «Кольская» в Охотском море. Это уже 6-й погибший, извлеченный из воды за последние сутки. Поиски остальных продолжаются. Пропавшими без вести до сих пор числится 36 человек. Лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов не пойдет на московский митинг за честные выборы 24 декабря. Лимонов заявил, что не может простить одному из организаторов акции Борису Немцову то, что он согласился перенести предыдущий массовый митинг 10 декабря с площади Революции на Болотную площадь Москвы. В Багдаде и его пригородах в результате серии взрывов погибли 57 человек, около 180 ранены, более 10 взрывов произошли в разных районах города, в основном шиитских. По мнению полиции, нападения были скоординированы, кто стоит за терактами, пока не ясно. Турция резко осудила власти Сирии за применение силы против демонстрантов. Министерство иностранных дел заявило, что режим сирийского президента Башара Асада устроил в стране кровавую бойню. Это была краткая сводка последних известий. Наши новости, эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда можно найти и на нашем сайте в интернете, его адрес www.svobodanews.ru. А я предоставляю слово редактору сайта Юрию Васильеву. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей, здравствуйте, друзья. Ну, вот как раз, коль скоро поступили новости о подготовке к митингу 24 декабря на проспекте Сахарова. Вот с этого эксклюзива, пожалуй, начнем. Михаил Шац против бронетранспортера, известный шоумен, наряду с многими десятками деятелей культуры и представителей московской интеллигенции, обратился к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой не вводить в Москву войска и дополнительные полицейские формирования в субботу 24 декабря в связи с проведением митинга. Вот что пишут организаторы выступления. Как вы знаете, 24 декабря в Москве пройдет массовый митинг граждан, не согласных с официальными результатами парламентских выборов. Мы просим вас проявить уважение к жителям столицы. Вы должны понимать, что ввод войск в Москву оскорбляет горожан и сам по себе формирует негативное отношение к действиям властей. Моя коллега Анастасия Кириленко подготовила обстоятельный разговор с Михаилом Шацем, который славен именно со времен КВН способностью замечательно отвечать на любые поставленные вопросы. Как мне кажется, этой способности Михаил Шац не утратил и в этой беседе. Михаил Шац против бронетранспортеров. Это топ-сайта, собственно говоря, посвящено митингу, который будет в субботу. В рубрике «Мультимедиа» продолжается серия скорбных эксклюзивов, связанных с проводами первого президента Чехии Вацлава Гавела. В рубрике «Эксклюзив» можно видеть видеоролик, как Прага прощается с Вацлавом Гавелом, как в процессе с гробом Вацлава Гавела и перемещается к тому месту, где гроб выставлен на прощание. И можно видеть, как много, буквально тысячи людей идут проститься с первым президентом Чехии. Об этом же, кстати, вот эту параллель развивает и Виктор Шендерович в заметке «Выбор России» в рубрике «Право автора». Ким Чен Ир и Вацлав Гавел ушли из жизни почти одновременно, пишет Виктор. Кого же выбрала Россия? И вот тонкости этого выбора Виктор Шендерович рассказывает в колонке «Выбор России», «Право автора», сайт «Радио Свобода».
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был Юрий Васильев, редактор интернет-сайта «Радио Свобода», адрес сайта www.svobodanews.ru. Продолжаем нашу программу. В Кущевском районном суде сегодня начались слушания по делу руководителя отдела Центра по противодействию экстремизма краевого ГУВД Александра Ходыча. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Местные жители неоднократно заявляли журналистам о связи Александра Ходыча с преступной группой под руководством Сергея Цапка, одного из главных подозреваемых в массовом убийстве, которое произошло в станице в ноябре прошлого года. Тему продолжит Елена Поляковская.
Осенью 2010 года Россию потрясла трагедия в станице Кущевской, где в частном доме были жестоко убиты 12 человек, в том числе 4 ребенка. Позже следствие установило, что в районе долгие годы безнаказанно действовала банда Сергея Цапка, державшая в страхе местных жителей. По обвинению в массовом убийстве под арестом сейчас находится 12 человек, и еще двое покончили жизнь самоубийством, находясь под стражей. Эксперты ожидают, что виновные будут приговорены к серьезным срокам. По мнению политолога, генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина, власти должны быть заинтересованы в максимальной прозрачности всех стадий процесса над виновными в кущевской трагедии.
Центральная власть и региональная власть, беря на контроль подобного рода резонансные дела, берет на себя и определенного рода ответственность, социальную ответственность перед населением и публикой, в хорошем смысле этого слова. В этой связи можно было бы ожидать, конечно, максимально жестких приговоров участникам этой банды по той простой причине, что сейчас предвыборный период, региональные власти и федеральные власти крайне дорожат общественным мнением, а общественное мнение настроено, безусловно, после тех материалов, которые были опубликованы в прессе, крайне негативно по отношению к кущевским бандитам. В какой-то степени это дело должно прозвучать и быть максимально транспарентным в наблюдательных целях. Поэтому власти постараются растиражировать в какой-то степени решение суда, для того, чтобы вернуть хотя бы отчасти кредит доверия публики по отношению к себе. Одновременно, мне кажется, что хоть исследователей, безусловно, были определенные огрехи, которыми сейчас пытается воспользоваться защита. И вот эти огрехи, конечно, свидетельствуют о том, что профессиональный уровень следователей, он должен постоянно повышаться. Иначе власть будет дискредитирована в глазах публики еще больше.
После начала следствия жители Кущевска неоднократно говорили журналистам о связи с бандой Цапков, бывшего руководителя РУБОП, начальника Кущевского отдела Центра по противодействию экстремизму Александра Ходыча, которого называли серым кардиналом станицы. Сейчас Ходыч обвиняется в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения в особо крупном размере, однако с его именем связывают трагедию Кущевки. Журналистам удалось выяснить, что высокопоставленный сотрудник милиции Александр Ходыч является кумом Сергея Цапка, основного подозреваемого в организации массового убийства в станице. По свидетельству журналистов, в частных беседах местные жители мечтают, чтобы с оборотня Ходыча сорвали прилюдно погоны и отправили надолго за решетку. Однако мало кто верит в такое развитие событий. Сам Александр Ходыч отказывается давать показания. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Российская благосфера кипит подготовкой к митингу под лозунгом «За честные выборы» 24 декабря. Интернет стал главной организующей силой протестов в России. За ходом подготовки к новым митингам следит мой коллега Валентин Барышников.
Широкую популярность в социальных сетях в последние дни получил ролик с призывом к участию в московском митинге «За честные выборы», в котором вообще нет упоминания о политике. В ролике утверждается, что митинг – это прекрасная возможность познакомиться, поскольку там соберутся, как сказано, тысячи отличных свободных мужчин. С темой выборов это произведение связывает, видимо, последняя фраза «Есть из чего выбирать». Другие ролики с призывом идти на митинг подготовлены группой общественных активистов, среди которых организаторы митинга. В коротких роликах распространяются в интернете деятели культуры, заметные медийные лица и различные активисты объясняют, почему собираются участвовать в акции протеста. Иногда случаются казусы. Например, в одном из роликов выступает телеведущая Татьяна Лазарева. В своем блоге в Life Journal она, однако, сообщает.
«Меня на митинге не будет. Мы с Михаилом и Александром будем в Екатеринбурге проводить новогодние корпоративы. Аж 2 дня подряд, 23 и 24-го. Можете меня подвергать обструкции сколько хотите. Я считаю, если уплочено, то надо работать, потому что люди ждут. Ну а если бы были в Москве, то пошли бы обязательно. Да я бы и помогла с удовольствием в проведении организации, опыта хватает. Но и в Ебурге мы не будем в стороне. 23-го эфир на местном эхе, а 24-го все-таки пойдем на митинг».
Лозунг «За честные выборы» поддерживает самые разные силы. В блогах, например, комментируют обращение Союза военных моряков о выборах в Госдуму, в котором говорится.
«Центральный совет Союза военных моряков, представляющий действующих и бывших военных моряков, считает необходимым заявить о нелегитимности выборов в Государственную Думу от 4.12.2011. Наши соратники по движению «Союз военных моряков», принимавшие участие в выборах в качестве наблюдателей и избирателей из подавляющего большинства регионов России, свидетельствуют о массовых фальсификациях результатов».
Один из интернет-комментаторов отмечает.
Вот так новость. Прямо как в 17 году. Флот перешел на сторону революции.
Есть и те, кто не приемлет общественные акции 24 декабря. Телеведущий и председатель движения «Суть времени» Сергей Кургинян призывает созвать в этот же день альтернативный митинг в Москве. Пользователь Дмитрий Дробницкий так комментирует заявление Кургиняна.
Кургинян считает, что прошедшие выборы выиграла КПРФ. Ясное дело, что Зюганов, как и в 1996 году, президентские выборы выигрывать не собирается. Поэтому единственный смысл разворачивающейся игры следующий. Голоса на думских выборах пересчитываются в пользу КПРФ. Дума становится левой и даже прокоммунистической. У президента или у ИО президента, что тоже еще пока не исключено, есть повод и стимул назначить Зюганова премьер-министром с большими экономическими и социальными полномочиями. Главная проблема Путина в первом туре или во втором, неважно, таким образом снимается. Зюганов не участвует в гонке в обмен на гарантии не снятия его с поста. В первом туре Зюганов может хранить молчание как должностное лицо. Во втором, куда вполне вероятно выходят Путин и Прохоров, Зюганов открыто поддерживает Путина, который теперь может пообещать покончить с семьей и ельцинизмом и покраснеть настолько, насколько этого допускают международные приличия. Партия. Путин честно побеждает во втором туре. Что это будет за режим с красным Путиным, надо анализировать, но игра, несомненно, началась.
А вот что добавляет к этому пользователь Magic Garlic.
Существует лично для меня вот эта проблема красного Путина. Я прекрасно понимаю, к чему приведет такая комбинация. Интеллигенция, конечно, взвоет, городской средний класс взвоет, вой будет на всю Европу. Да что там говорить, я и сам грешный буду выть, не переставая. Но с другой стороны, ну есть в этом варианте какая-то неудобная, неприятная, нравственная справедливость. Но если вы все бегаете с криками за честные выборы, но вы должны принять реально все самые наихудшие для себя последствия этих самых честных выборов. Ну сколько можно бороться за честные выборы так, чтобы они ни в коем случае не вели к демократии? Но если мы сообща затравили либеральнейшую, полуельцинистскую, хотя и доведенную до ручки ЕР, ну тогда надо честно принять такую описываемую, как ночной кошмар, разумеется, Дмитрием Дробницким комбинацию. Путин плюс Зюганов плюс Кургинян плюс генерал Ивашов. И это уже не пугалка. Это наиболее конституционный и потому наименее кровавый выход из политического кризиса.
Среди тех, кто без большого воодушевления анализирует ситуацию, журналист Ксения Собчак в интервью порталу Salon.ru, она в частности говорит.
Митинги не станут стотысячными. Можете это записать. И я абсолютно уверена, мой прогноз сбудется. 24 числа будет гораздо меньше людей, чем на болотах. Массовых митингов не будет, потому что оппозиция очень раздроблена. Как только они начнут, почувствовав этот успех, делить между собой власть, что, собственно, уже началось. Новая перестройка – это самый положительный вариант, потому что тогда сохраняется власть, сохраняется ощущение стабильности, но просто медленными, верными экономическими реформами происходит перестройка. Новые люди, действительная либерализация, свободные президентские выборы.
Известный интернет-деятель Антон Носик так комментирует это интервью.
Со многими вещами, которые Ксения Собчак говорит в интервью «Слону», я готов поспорить. В ее оценке протестного движения сказывается полное отсутствие знакомства с этим самым движением. Но в остальном анализ, представленный Ксенией Анатольевной, поразил меня буквальным совпадением с моей собственной оценкой ситуации, до мелочей. Например, вот такое объяснение возможных мер по спасению власти. В данной ситуации, мне кажется, есть только одна возможность – принимать жесткие меры, то есть увольнять Сердюкова, увольнять самых коррумпированных чиновников, ставить на примерство не Медведева, как ему уже было обещано, а Кудрина, и вот как-то пытаться тянуть из всех сил. Но у меня есть ощущение, что на эти меры Владимир Владимирович не пойдет, к сожалению. Именно это и должен был бы сделать Путин, если бы опомнился.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Автор сегодняшнего выпуска Валентин Барышников. В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Дмитрий Медведев в ежегодном послании к Федеральному собранию предложил ряд законодательных инициатив по реформе политической системы. Сегодня же Медведев назначил руководителем своей администрации вице-премьера Сергея Иванова. На борт спасательного судна поднято тело 17-го, погибшего в результате катастрофы буровой платформы «Кольская» в Охотском море. Пропавшими без вести числится 36 человек. Лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов объявил, что не пойдет на московский митинг за честные выборы 24 декабря. В Багдаде и его пригородах в результате серии взрывов погибли 57 человек, около 180 ранены. Более 10 взрывов произошли в разных районах города, в основном шиитских. По мнению полиции, нападения были скоординированы.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Прощальное послание Дмитрия Медведева.
Комментарии экспертов.
Северный Кавказ и контроль за трансфертами. Возможно ли это?
Право автора.
Сирия приоткрывает ворота. Андрей Остальский. О перспективах урегулирования.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
С 1 января в Европейском Союзе вступает в силу закон, обязывающий любые авиакомпании, совершающие рейсы через аэропорты европейских стран, выкупать квоты на выбросы лайнерами в атмосферу так называемых парниковых газов. 21 декабря Европейский суд юстиции заявил, что отвергает претензии авиакомпаний США и Канады, поддержанные также Китаем, Индией и целым рядом других стран, которые считают, что новый закон противоречит международным правилам авиаперевозок. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы» его ведущий Сергей Синицкий.
Этот закон был принят в Европейском Союзе еще в 2008 году. Предусматривается, что поначалу авиакомпании должны будут покупать квоты, покрывающие лишь 15% общего объема выбросов их лайнерами, получая на остальные выбросы бесплатные квоты. Однако со временем это соотношение будет постепенно меняться в сторону квот платных. До вступления нового европейского закона в силу остаются считанные дни, а претензии к Евросоюзу со стороны других стран мира отнюдь не сняты. Аналитик по авиарынку из инвестиционной компании «Атон» Никита Мельников.
На мой взгляд, решение, принятое Евросоюзом, беспрецедентно. Они крайне негативно повлияют на авиакомпании, и более того, они не совсем экономически обоснованы, потому что авиакомпаниям придется платить не только за расстояние над Европейским Союзом, но и вне территории Европейского Союза. А учитывая то, что многие компании в Европейский Союз летают на большие расстояния, например, из США, Китая и России, эти страны будут крайне против введения этих мер. На мой взгляд, это приведет к тому, что первое время будет конфликт. Например, в США уже сейчас не разрешают своим компаниям оплачивать эти квоты, и к ним присоединится скорее всего Китай и Россия. Поэтому я думаю, что в итоге это приведет к тому, что экстерриториальный принцип расчета квот, возможно, будет менен. То есть компаниям, наверное, придется платить только за территорию Евросоюза, что более логично, на мой взгляд. Но первое время, я думаю, что будет некий конфликт, который будет решаться постепенно.
По расчетам Европейской комиссии, реализация нового закона приведет к повышению себестоимости перевозки одного авиапассажира на сумму от 2 до 12 евро, в зависимости от маршрута. При этом штраф в отношении авиакомпании, отказавшейся выполнить требования нового закона, составит 100 евро в расчете на каждую квоту, которую необходимо было выкупить. Но рост издержек авиакомпании на 2 или на 12 евро на одного пассажира сколь заметно может отразиться на конечной цене авиабилета. Аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Михаил Ганелин.
Ну, разброс очень велик. Если речь идет о 2 евро, то вроде как недорого. 12 более существенно. Если мы говорим о рейсе Нью-Йорк-Париж, скажем, там билет может составлять порядка 400-500 евро, и, соответственно, удорожание на 5% максимальное, что, в принципе, довольно существенно, учитывая, что конкуренция сейчас очень серьезная, и у компаний падает рентабельность, тем более по-прежнему сильные кризисные явления. 2 евро вроде как маленькая сумма. В то же время, если мы говорим о, например, компаниях-дискаунтерах, которые иногда продают билеты за 20-30 евро, 2 евро – это тоже увеличение стоимости билета на 10%.
Российские авиакомпании совершают рейсы в аэропорты Европы из самых разных городов, от Калининграда до Владивостока. Это означает не только принципиально разная протяженность маршрутов, но и цены билетов. Никита Мельников, компания «Атон».
Достаточно сложно однозначно сказать, на какую сумму возрастет цена билета, но если смотреть в среднем, среднем для российского пассажира стоимость билета может на европейских направлениях возрасти на 1-2% в зависимости от длины полета. Мои оценки основываются на предварительных расчетах Аэрофлота, которые переведены на следующий год, а также на выручке, которую Аэрофлот получает от европейских направлений. Но учитывая то, что Аэрофлот является основным перевозчиком в России и основным перевозчиком на европейских направлениях, я думаю, что эти цифры можно экстраполировать и в целом на отрасль российскую.
Европейский суд юстиции отверг претензии авиакомпаний Соединенных Штатов и Канады, поддержанные также Китаем, Индией и рядом других стран, которые считают, что новый европейский закон противоречит международным правилам авиаперевозок. Это решение Европейский суд аргументировал в частности и тем, что переговоры в рамках Международной организации гражданской авиации, подразделения ООН, о сокращении выбросов в атмосферу парниковых газов авиалайнерами ведутся уже 14 лет, но так и не принесли заметных результатов. Михаил Ганелин, компания «Тройка Диалог».
И у одной стороны, другой стороны своя правда. Те компании, которые выступают против меры Евросоюза, может быть, их волнует не сама эта надбавка, а именно сам механизм, что это делает Европа в одностороннем порядке, что это только начало, и доля этих платежей будет возрастать, и не совсем ясен механизм взимания этих пошлин, и против этого выступают авиакомпании. Кроме того, если говорить про американский рынок, то там очень сильно как раз лобби американских авиакомпаний, они очень мощные, сильные, и реакция администрации США такая категоричная на инициативы Европы, она понятна. В то же время есть, правда, и у Евросоюза, они озабочены своей экологией, они часто об этом говорят, и все экологические сборы они вводят не только для иностранных компаний, но и для своих также. Поэтому я думаю, что в конечном итоге будет найден компромисс, и стороны придут к какому-то общему взвешенному решению.
Никита Мельников, компания «Атон».
Мне кажется, что весь процесс будет разделен на две части. Первая часть, поскольку Европейский Союз, в принципе, пока не готов обсуждать отмену или изменение условий этого договора с другими участниками ИКАО, то первый этап будет заключаться в том, что постепенно все участники будут отказываться платить эти сборы, и когда критическая масса будет достигнута, тогда участники сядут за стол переговоров.
Закон, обязывающий любые авиакомпании, совершающие рейсы в аэропорты европейских стран, выкупать квоты на выброс их лайнерами в атмосферу парниковых газов, вступает в силу с 1 января.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня Сергей Синицкий. Социологи продолжают обсуждать те изменения, которые произошли в российском обществе в декабре этого года. Кто, по наблюдению экспертов, участвовал в массовых акциях протеста? Ожидали ли ученые столь масштабных вспышек протеста? Как можно оценить реакцию властей на прошедшие митинги? Об этом в рубрике «Общественное мнение» ее ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Участвовал в массовых акциях протеста 10 декабря. Основные наблюдения экспертов таковы. Молодежь, жители крупных городов, средний класс с поправкой на его российские особенности. А вот впечатление Бориса Дубина, заведующего отделом социально-политических исследований Левада-центра.
В отличие от Владимира Владимировича Путина, у меня нет ощущения, что это люди, которые приезжали на Ауди или еще чего-то повыше. Я видел этих людей, как они шли от метро по Полянке. Это были люди, я бы сказал так, от 20 до 30 лет, на площади, может быть, лет до 35, и они составляли, я думаю, ну, добрые 3/4, а может быть и 80% присутствующих. Я бы сказал, что это люди в основном университетские, околоуниверситетские, закончившие университеты и, ну, такие не очень высоко поднявшиеся еще, учитывая молодость, служащие. Наверное, они не бедствуют, но я бы никак не назвал их даже богатыми. И, может быть, даже состоятельными. Вот они прилично или нормально, со своей точки зрения, зарабатывают.
Как бы вы определили то общее настроение, которое объединяло участников акции?
Удовольствие от того, что они вместе, совершенное неприятие того, что произошло на сфальсифицированных выборах, и того даже не политического, а социального, экономического, экономического, повседневного порядка жизни, который за таким образом изуродованными выборами стоит.
Вот вы, как ученый, следящий за общественными настроениями, ожидали такой вспышки протестной активности?
Я бы сказал, что недовольство нарастало. Я не исключал вспышек протеста, но в таком масштабе, с такой степенью все-таки широты по стране, и особенно, конечно, масштабов, которые это приняло в Москве, я, правда сказать, не ожидал.
А если смотреть по данным исследования вашего центра, в каких слоях населения наиболее сильна протестная активность?
Недовольство скорее в низовых слоях, протестные настроения скорее среди жителей крупных и крупнейших городов, более молодых, но не обязательно самых молодых, более образованных и, в общем, людей с некоторым достатком, хотя не самых богатых.
Вы допускаете мысль о том, что такие акции могут быть искусственно организованы, скажем, какими-то западными силами, о чем мы слышали уже в последнее время заявления?
Нет. Если имеет в виду заявление первых лиц, по-моему, это, прошу прощения за непарламентское выражение, полная чепуха. Люди приходили туда сами, люди приходили туда, потому что им хотелось туда приходить, потому что туда приходили такие же люди, как они, с которыми они связаны дружескими узами, отношениями коллег, родственными отношениями, телефонными звонками, перепиской в фейсбуках и так далее, и так далее. Я ни в какую эту самую руку Вашингтона или там Лондона не верю.
Как вы оцениваете реакцию первых лиц государства на массовые протесты против фальсификации выборов?
Соединяется как бы несколько разных типов реакций. С одной стороны, говорят о том, что как приятно, что вышли там молодые румяные лица на площадь. Это просто вот моя же и собственная заслуга. Без меня бы всего этого не было. Вот она, демократия в действии. С другой стороны, про этих же людей говорят, что они куплены то ли Вашингтоном, то ли Лондоном. С третьей стороны, как бы говорят, ну а что, ну, в каждой стране это есть, это нормально, ничего здесь страшного, мы контролируем ситуацию. А с четвертой стороны, то и дело срываются с уст какие-то слова, которые человеку с таким положением и в такой ситуации, вообще говоря, не надо было бы произносить, которые должны были с его точки зрения, так сказать, опустить в одном смысле слова тех людей, о которых он говорит, людей, пришедших на площадь, а вообще говоря, опускают только его.
Вы что имеете в виду?
Ну, реплику о презервативах, реплику об андерлогах и так далее. Вот. Они немедленно вызывают такую очень интересную, насмешливую, остроумную реакцию в интернете. Я думаю, что теперь Владимир Владимирович Путин без изображения презерватива рядом с ним или на нем просто больше, наверное, в сети и не будет появляться.
Это был социолог Борис Дубин. Кстати, это высказывание Владимира Путина, сравнившего белые ленты протестующих с презервативами, впоследствии остроумно обыграли представители оппозиции. Участникам митинга 17 декабря на Болотной площади раздавали ленточки с надписью «Против политического СПИДа».
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах Радио Свобода ведет Вероника Баде, завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема обсуждения в следующем часе – подготовка к митингу под лозунгом «За честные выборы». Напомню, митинг в Москве и других городах должен пройти 24 декабря. Мы продолжим нашу программу после короткого объявления и выпуска новостей. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если они думают, что вот этим издевательствами они нас сломают...
Жители Сагры являются потерпевшими.
Бери топор, встречай гостей с гор.
Провели топлес-акцию возле здания КГБ.
Михаил Ходорковский и Платон Лебедев осуждены незаконно. Таков вывод эксперта.
Я не против того, чтобы Тимошенко была освобождена при определенных
Свободный
условиях.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.